Андрей Белянин. Заговор черной мессы. Все началось с того, что в то утро меня опять разбудил петух. В нем вся проблема. Именно из-за этой скотины с гребешком и перьями я регулярно катастрофически не высыпаюсь. Естественно, утро испорчено, и настроение на весь день хуже некуда. Если яга не внемлет моим стонам и молитвам, я сам его задушу. Или застрелю из стрелецкой пищали. Правда, для этого мерзавца надо привязать перед самым дулом, иначе я из этой пазуки ни в жизнь не попаду. Может, Митьку попросить? Он на него медвежий капкан поставит? Нет, о чем это я? Да наш Митяй первым же в этот капкан и угодит. Пусть уж лучше он его так ловит. Представив себе двухметрового парня с квадратными плечами, гоняющего кур по двору бабы-яги, я невольно улыбнулся. Прошу прощения, что не представился сразу. Ивашов Никита Иванович. Младший лейтенант милиции, холост, в политических партиях не состоял, родился и вырос в городе Москве. В настоящее время являюсь главой первого Лукошкинского отделения милиции. Лукошкино – это столица нашего царства. Правит здесь царь Горох. Очень неглупый мужчина, будет время, расскажу о нем поподробнее. Отделение наше расположено в двухэтажном тереме Бабы-Яги, где я одновременно и квартирую. Эта милая старушка с горбатым носом и кривыми зубами входит в штат оперативно-следственной бригады. В плане сбора информации совершенно незаменимый работник. Да еще и приколдовывает иногда. Я раньше сам в это не верил, пока лично не убедился. Ничего, привык. Еще у нас служит Митяй. Тот самый герой с фигурой терминатора. Только ростом повыше, а мозгов вровень, что у одного, что у другого. Он сам деревенский, образования никакого, вот и носится на подхвате. Однако все трое мы составляем неплохую рабочую бригаду, заставляя считаться с нами весь криминальный мир родного Лукошкина. Хотя, честно говоря, уголовников здесь маловато. Народец местный к профилактике преступлений относится очень серьезно. Как поймают карманника на базаре, так всем миром отметелят, что бедолаги только у нас в отделении спасения. Еще стрельцы, конечно, очень помогают. Царь выделил специальную сотню для патрулирования города. Ходят по трое. А старший, бородач Еремеев, каждое утро докладывает мне лично криминалистическую обстановку. Как видите, работа наша милицейская в любом времени, в любом государстве всегда востребованная. А этот сволочной петух... На самом-то деле проблема, конечно, не в петухе, а в том, что я просто хотел отдохнуть. Правда, из этого все равно ничего бы не вышло. Но факт самого хотения... Итак, сначала петух, потом баба-яга доделывает его черное дело... ласково уговаривая меня встать и спуститься к завтраку. Потом оказывается, что к обеду меня ждет царь-государь, а за столом будет присутствовать полсотни девиц-красавиц, сплошь боярского рода и как одна на выданье. У Гороха своеобразное мнение о том, как и чем надо награждать за верную службу. Наградить, конечно, стоило. Прямо скажу, мы тогда провернули неслабое дельце с шамаханским заговором. Но награждать женитьбой — это уж какое-то чрезмерное древнерусское самодурство. Нет, я вовсе не противник брака, не убежденный холостяк или чего хуже, нет. Только жену я хочу выбрать себе сам. И вовсе не обязательно боярышню. По-моему, женская красота, ум и порядочность от сословий не зависит. Так вот, в пиковый момент в терем залетает Митяй и на всю горницу орет. Дескать, купцы пришли, дело у них. Я даже чуть не всплохнул от счастья. Служба превыше всего». «Значит, на смотрины к Гороху не идем. Терем-пам-пам».
«Так что, воевод батюшка, звать?» — раздался из сеней Митькин бас.
«Зови, я ж сказал». Баба-яга сидела в уголочке у печи. Проворные спицы так и мелькали в умелых пальцах. Старушка обещала связать мне шерстяные носки на зиму, ну а заодно заменяла в отделении так называемый детектор лжи. Минутой позже представительная делегация вошла в горницу. Гости перекрестились на образа и поклонились сначала бабке, потом мне.
«По делу мы, Никита Иванович».
Я указал на скамью, все трое сели. Двоих я знал. Самый высокий и дородный, с окладистой рыжей бородой, был потомственный купец Аксенов Федор Борисович. Три собственные лавки, харчевня и постоялый двор. Его дела, возможно, и попахивали черным налом, но пока не шли в явный конфликт с законом. Вторым был его партнер по торговле персидскими тканями, Кирокасьянц Арон Давидович. Выходец из далекой Армении, Он уже лет 10 безвылазно жил в Лукошкине. Перевез семью, открыл свой гостиный двор, склад, а в случае шамаханских налетов даже отправлял двоих сыновей в царское ополчение. Третьего я никогда раньше не видел, но мог догадываться. Черная шляпа с полями, длинная черная одежда, завитые пейсы на висках и острохарактерный нос. «Я вас слушаю, граждане купцы».
«Ну, говорить, видать, мне придется, как старшому», — весомо решил Федор Борисович. «Так вот оно и получается. Воруют у нас».
«У нас везде воруют. Страна такая», — криво улыбнулся я. «Поподробнее давайте. Что пропало, когда и где?»
«А это вот уж пусть товарищ мой доложит. Весь учет через его руки идет».
«Ну что я тебе скажу, участковый?» — даже привстал Кирокосьянц. «Клянусь мамой, сколько живут, такого не видел. Веришь, нет?»
«Верю. Конкретней, пожалуйста».
«Вай, зачем торопишь? Такое дело без суеты разбираться надо. Все черное воруют».
«Как это черное?» — не понял я.
Баба-яга в уголке тоже сделала удивленные глаза.
«Сам не знаю», — пожал плечами Арбенин. «Ткани персидские везем, в лавках храним, все на месте черных нет. Бархат черный испанский нет, кожа черная африканская тоже нет».
«Господи, вы что ж там, негров свяжуете, что ли?» — вырвалось у меня.
«Зачем негров? Пантера, лев черный, змеи разные. Все на своем месте лежит, черный нет».
«Бред какой-то».
«Ладно, записал». «Гражданин, вы что-то имеете добавить?»
«Так и имею. Представиться позволите? Шмулинсон Абрам Моисеевич. Прибыл на днях в ваш трогательно милый город, имея честные намерения открыть меняльную контору с услугами опытного портного гробовщика. Вы улавливаете суть? Вот вы, человек молодой, благослови Господь, решаете жениться или, не приведи Боже, помереть. Ближе к делу», — напомнил я. «Ах да, всегда дело. Бедный еврей вечно должен работать, потому как дома больная жена и шестеро ребятишек, а всем хочется кушать. Горе в том, что я вложил весь свой капитал в черную материю, которую, как вы уже поняли, мне нужна до зарезу. Нет, я могу оббить гроб и веселеньким ситчиком цветочек. По мне так пусть покойник радуется, но поймут ли это родственники безвременно усопшего? Все ясно».
«Как я понял, вы, гражданин Аксенов, требуемый материал завезли».
«На том и стоим. Раз есть покупатель, мы ему товар завсегда лицом предоставим».
«Вы, гражданин Кирокосьянц, получили материю на склад и взяли деньги с Абрама Моисеевича».
«Ну, взял. Почему не взять? Мы дела честно ведем. Он деньги вечером принес, утром на склад пошли, там нет ничего».
«И дело-то не в деньгах», — снова вмешался старший купец. «Деньги мы хоть сейчас вернем. А только непорядок это. Вора сыскать надо, но все непременно».
«Сыщем». Я захлопнул планшетку. «На первый взгляд ничего особенного. Можете идти, граждане. Мы займемся вашими кражами». Все трое встали, поклонились и вышли. Баба-яга пересела ко мне за стол, задумчиво зевнула и грустно доложила.
«Все честь по честь, Никитушка. Преступника посередине них нет».
«Вы хотите сказать вора?»
«Ну, воруют-то все трое. В ихнем деле без воровства никак нельзя. В торговле воровать с измальства учат. А не то прогоришь. Я тебе об чем толкую-то? Все они правду говорят. И ни один об Жулье энтом странном ничего не утаил».
«Я думаю, нужна хорошая ревизия на армянский склад. Наверняка там много чего неучтенного или пропащего, а черной ткани хватились лишь из-за того, что за ней пришел покупатель, к тому же оплативший все услуги вперед».
«А зачем?» —
хмыкнула Ига. «Хороший вопрос», — согласился я. «Действительно, зачем? Мог прийти утром, товар, деньги, не вполне понятно».
«Что делать, ты думаешь, Никитушка?»
«Начну с базара. Надо обойти все лавки и поинтересоваться, но ненавязчиво, не пропадала ли где еще черная мануфактура».
«А еще кожу енту негритянскую не забудь».
«Африканскую, не забуду». «Эй, Митька, давай сюда, есть срочная работа». «Значит так».